Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. 31 августа в музее-заповеднике Коломенское в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Русское поле». И каждый год на волнах радиостанции «Вера» мы об этом говорим, потому что и тема веры, тема корней там присутствует. Фестиваль творчества, фестиваль о традиции. Поэтому каждый год мы к этой теме обращаемся, и, как всегда, у нас сегодня в гостях Маргарита Николаевна Железнова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Маргарита Николаевна, председатель межрегионального отделения Российского творческого союза работников культуры по Центральному федеральному округу и руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». И священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, руководитель миссионерской практики Сретенской духовной академии, вернее, семинарии, да?
Да, на академии уже.
Академии. Да. Вот, академии. Значит, я даже не, как бы, не оговорился, сказав так. Ну и участник фестиваля «Русское поле». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, каждый год у нас традиция. Мы с друзьями собираемся в студии «Радио Вера», чтобы поговорить про фестиваль «Русское поле». Маргарита Николаевна, что в этом году ждет нас нового?
13-й фестиваль.
Счастливое число.
Очень счастливое число и 13 тематических площадок.
Сразу видно, что православные в студии собрались.
У нас получается. Ну, у нас с каждым годом фестиваль просто расширяется. Поэтому каждый раз придумать что-то новенькое становится все сложнее и сложнее.
Если в 13-м году 13 площадок, то к 30-летию, видимо, придется уже какой-то гектар земли под это дело выделять.
Не в 13-м году. В 13-м году было все две площадки.
Я имею в виду сегодня, 13-й год. Вот фестиваля,
да, 13
площадок.
Да, 13 площадок, а дальше, я не знаю, как мы еще будем расти. Ну, конечно, в первую очередь, год семьи, и очень много площадок у нас посвящено именно году семьи. Эту тему мы поднимем и на главной сцене во время гала-части. Это будет... Мы готовим кое-что новенькое. Никогда у нас не было театрализованного представления именно в полном смысле этого слова. Это будет посвящено русским традициям. Это будет площадка «Семейное подворье», где пройдут и мастер-классы, интересные для всех возрастов. То есть вот пришла семья, и для любого возраста там что-то будет интересное. Это и новая номинация, которую мы в этом году специально ввели, семейные ансамбли, семейные коллективы, которые тоже будут выступать у нас на фестивале. Конечно, каждая площадка из всех, она посвящена чему-то. Ну, очень много у нас... юбилеев происходит, каких-то знаковых событий для нашей страны, и поэтому каждый раз мы стараемся как-то прикоснуться к этому. Ну, если говорить так вот глобально о том, что новое, то новое у нас будет сразу две новых площадки. Это «Книжная полянка», так называется площадка, и «Поэтический рубеж». «Книжная полянка», там будут проходить, там будет стоять выездная библиотека, там интересные мастер-классы, там открытый микрофон для всех желающих, там будем читать прозу и стихотворения наших великих писателей и поэтов. Она посвящена юбилеям Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, ну и многим-многим другим. Там даже будет мастер-класс по сценической речи. Так что площадка очень интересная, программа
уже... Батюшки будут приходить и тренироваться проповедь говорить.
Да-да-да-да-да, поучим.
Литературным языком.
Конечно, да.
Батюшки могут учить посылать звук, чтобы до конца храма он долетел.
Без микрофона.
Да, без микрофона, хотя в храмах обычно неплохая акустика.
Это сейчас, слава богу, так.
Ну, и то не во всех, кстати.
Ну, подзвучку сейчас стали делать, и стало легче, конечно.
Да, когда подзвучка, тогда да. Так что площадка, она будет интересна как для детей, так и для взрослых. Там даже некоторые произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя будут читать известные артисты, прям моноспектакли, мини-спектакли там будут проходить. Поэтому я думаю, что для тех, кто захочет немножко вот пройтись по всему фестивалю, по нашей площадке, общей большой, и передохнуть, можно будет так. Там рядом будет находиться тоже новая площадка, называется «Поэтический рубеж». И вот тут у нас пройдет конкурс, который мы никогда не проводили. Это конкурс патриотической поэзии о подвиге, о родине, о славе. Потому что очень много и знаменательных дат в этом году таких. И люди пишут патриотические стихи и читают их. И поэтому там конкурс у нас даже, мы сами не ожидали, он пройдет в двух категориях. Автор и чтец, нам пришлось даже делить. Ну и в жюри все увидят знаменитого, любимого всеми Александра Шаганова, который возглавит это жюри. Поэтому, я думаю, будет интересно. Также там будет и конкурсная программа. Помимо этой программы, там пройдет еще такая программа Московского дома национальности, которая называется «Позывной поэт». Она связана вот с теми, кто сейчас пишет стихи о специальной военной операции. И многие также там это услышат. Плюс там будет, выступит клуб военной авторской песни «Ветер Победы». Они будут и читать стихи, и песни петь свои авторские. Поэтому она разноплановая, и я думаю, что там будет интересно любому, кто захочет испытать свои силы. Ну и там разные конкурсы уже для гостей фестиваля, которые могут попробовать себя, ну, в таком словесном поэтическом, как бы, смысле и попробовать написать стихи. То есть это тоже будет возможно. Так что это вот то, что у нас новенькое предстоит на площадках.
Так, Эдис Николай, а ваше участие в фестивале каким будет?
Я буду участвовать на нашей тематической площадке, которая представляет Сретенский монастырь уже несколько лет. И в прошлом году, если мы говорили в основном о миссии, о Священном Писании, подвиги новомучеников. В этом году тоже будут эти темы сквозить. Но в целом, как правильно, как Маргарита анонсировала у нас, поскольку год семьи, но это не Маргарита анонсировала, а кое-кто другой назначил этот год семьи. И это очень правильно и верно. Для нас это вообще принципиальный вопрос, чтобы и сохранялись семьи в текущих условиях, и развивались, и дети росли, и были счастливы. И чтобы та ужасающая статистика, которая сейчас есть, разводов, уменьшалась, а наоборот, количество новых браков и многодетных семей увеличивалось. Но для этого нужно подготовить крепкую, такую, ну, я не хочу говорить идеологическую, но религиозно обоснованную основу, да, на которой можно будет строить и не бояться, потому что люди боятся. И в этом плане нужно трудиться, в том числе и нам, священникам, для того, чтобы как-то людей успокаивать, объяснять, рассказывать, какие-то спорные, тяжелые моменты разбирать, что будет происходить, в том числе и на нашей площадке «Славянская слобода». То есть в этом году прямо большинство риторов будут выступать именно с семейной темой. И будут брать в том числе такие острые темы, которые подчас не всегда можно затронуться на проповеди, допустим.
А, например?
Ну, в том числе вот взаимоотношения мужчин и женщин, семейные кризисы, проблемы современной семьи, которые периодически кажутся неразрешимыми. И мы смотрим, как христиане, в том разрезе, что Господь не готов за нас решать эти проблемы. То есть, как некоторые думают, придем, повенчаемся, и наш Господь проблемы решит. То есть, как-то за нас там ипотека заплатится, мы как-то за нас Господь друг друга выслушает и избавит нас от обид друг на друга, которые купятся годами. Не так. То есть, Господь готов поддержать наше желание по-настоящему, серьезно заняться семейными вопросами и решением семейных проблем. И мы будем как раз это все обсуждать, то есть у нас такие темы будут представлены, как семья, как школа любви, потому что некоторые воспринимают, что семья — это ячейка общества для получения совместной прибыли или еще что-нибудь такое, да?
Да-да-да.
Вот, то есть по-разному семью рассматривают, как какой-то бизнес-проект или еще что-то, или как вот такое легкое, приятное времяпрепровождение. А то, что это, с нашей точки зрения, конечно, проект очень интересный, привлекательный, с одной стороны, но, с другой стороны, тяжелый и рискованный. И об этом тоже нужно сказать. Потому что если ребенку говорить, что в школе будет, ну, просто только будет розовые пони бегать, тебе будут каждый день давать конфеты, и ты ничего не будешь делать. Какое жесткое разочарование случится с бедным ребенком. То есть, безусловно, там будут и трудности, которые будут делать тебя умнее, сильнее, ты будешь развиваться, но необходимо эти трудности будут преодолевать. И, безусловно, ответственные родители и ответственные пастыри должны предупреждать людей, хотящих вступить в брак, об этих трудностях. Собственно, вот когда ко мне приходят люди и просят там повенчать, я говорю, это прекрасно, конечно, ребята, но давайте сначала побеседуем на эту тему. И не то, что я там начинаю отговаривать, но мы начинаем обсуждать перспективы, что именно ждет ребята и какие, с какими трудностями, возможно, они столкнутся, и насколько они готовы решать эти трудности. А не то, что там вот пока нам будет супер хорошо, да, и беспроблемно, то мы будем в семье, а как только возникнут проблемы, то мы оттуда свинтим. Ну, тогда бы никто бы один из классов в школе так бы и не закончил с таким подходом. Поэтому вот семья как школа любви будет вот именно эту, именно эту тему будет освещать Ирий Яков Белый-Кругляков, который у нас в Сретенской академии преподает, он руководитель школы абитуриента, он и клирик храма священномученика Антипы Пергамского.
И он частый гость радиостанции «Вера».
100%. Вот. И он как раз расскажет об этой концепции подробно, как именно, что за школьная форма будет.
Новые,
какие уроки, какие ДДЗ, вот, и какие контрольные работы, как их сдавать, и можно ли будет списывать вот в этой школе любви. То есть это очень такая важная тема. Потом у нас будет отец Павел Гумеров, который автор многих книг, в том числе вопросов-ответов, в том числе и по семейной тематике. И он как раз будет говорить, рассуждать и учить о том, как преодолевать семейные конфликты. Потому что, может, я открою секрет, но они случаются в 100% семей. Вот. И, может, есть какие-то идеальные семьи.
Мне кажется, в большем проценте семей
даже
встречаются.
Да. Вот. И люди, когда начинают об этом всерьез говорить, они прямо поражаются, потому что вот в первый такой период влюбленности он характеризуется вот идеализмом. Ой, да мы вообще, мы душа в душу, у нас вообще никаких, ну вот бывают какие-то легкие проблемы, но они быстро-быстро решаются. Вот мне когда приходят, припархивают такие двое идеалистичных молодых людей и говорят, мы вообще никогда не ссоримся. Для меня это, конечно, такой звоночек, вот. То есть потому что я даже помню, как мы, когда с супругой только вот встречались, у нас там были какие-то конфликты, но вот пройдя год отношений, мы решили расстаться. То есть это вообще нормальная тема такая, что как-то люди сталкиваются с проблемами, и если они учатся их решать, то есть надежда, что и в будущем они их будут разрешать. А если у них такая картина, что у нас вот только все безоблачно, и вообще не может ничего такого произойти, как так мы поссоримся, то тогда, к сожалению, такие люди неподготовленно идут в бой. Вот. Поэтому отец Павел Гумеров будет готовить вот как раз к таким боевым действиям вот на фронте борьбы за счастье в семье. И будет рассуждать подробно о том, как же, что за конфликты будут возникать в семьях. Есть особые, конечно, но в целом они типичные. И кризисы там одного года, 5 лет, 10 лет, это все, все проходили. Тем более отец Павел сам имеет большой опыт семейной жизни. Вот, и много детей, поэтому он знает, о чем говорит, и тем более практикующий священник любой, он в этом плане имеет выборку чуть больше, чем даже какой-то там, там семейный психолог или еще кто-то, потому что семьи, которые проходят через священника любого, приходского священника, это огромное количество на исповедь приходит и мужчин, и женщин, с детьми, без детей, кто разводится, кто собирается разводиться. То есть это уже такая достаточно большая подборка. Я вот наблюдаю, что священник, который 10 лет активно вот так участвует в приходской жизни, активно исповедует, активно там венчает, он уже нарабатывает такой серьезный опыт и может им поделиться. А уж тем более такие пастыри и авторы книг по семейной жизни, как отец Павел Гумеров. Вот. У нас будет также помимо этого, как обрести и сохранить любовь в браке, будут говорить сразу и батюшка, и матушка. Это отец Андрей.
Очень интересная будет беседа.
Да, да, да. Услышим и вторую сторону. Отец Андрей Юрьевич и матушка Ольга Юрьевич. Они, конечно, такие...
Эксперты. По сохранению любви в браке.
Да, они имеют 7 детей и 13 внуков. Это серьезная база. Вот, и поэтому, потому что, знаете, сохранить брак, в принципе, сжав зубы, можно. И многие люди, даже вот там ипотека скрепляет брак хорошо, там общие какие-то обязательства, но как же перед людьми неудобно и так далее. То есть вот как-то так, давай вместе потерпим. Но это плохая схема, и с точки зрения христианства тоже, потому что там, где нет любви, тот, кто не познал любовь, тот не познал и Бога. И там вот этот страх перед внешним миром, перед каким-то неизвестным будущим, если он скрепляет брак, то это очень плохо, потому что там, где есть страх, по слову Иоанна Богослова, нет места любви. И поэтому батюшка с матушкой будут рассказывать, а как сохранить любовь. Да, была же книжка такая дурацкая «Любовь живет 3 года». И многие в это уперлись и действительно считают, что вот после какого-то времени уже нет любви, есть привычка. Или есть обязательства. Или еще что-то такое. Вот отец Андрей с матушкой Ольгой будут опровергать этот тезис.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, руководитель миссионерской практики Сретенской духовной академии, и Маргарита Николаевна Железнова, председатель межрегионального отделения Российского творческого союза работников культуры по Центральному федеральному округу и руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом фестивале мы сегодня говорим. Вот отец Николай нам сейчас подробно рассказывает про то, какие священники будут принимать участие в фестивале, о чем будут говорить. А будут говорить они, как я понимаю, о важности семьи. Так, а что еще?
Будет один такой московский клирик, широко известный в узких кругах, Ирий Николай Конюхов. И он будет представлять...
Собственной персоной.
Да. Я буду говорить на тему «Роль мужчины и женщины в семье». Поскольку современные западные тенденции немножко привыкли стирать эту грань и говорят, что вообще нет никаких ролей, вот как договорятся, так и будет. Современные молодые люди, они действительно иногда не понимают, насколько важны какие-то принципиальные моменты, что и женщине важно ощущать себя защищенной, поэтому мужчина должен быть защитником, а не нытиком, который жалуется ей, что ему что-то не достает и что ему там лавандовый раф не принесли. Вот. И, соответственно, женщина, которая не борется со своим мужчиной, не конкурирует с ним, а старается, наоборот, быть его поддержкой, старается восхищаться им и так далее, и так далее. И вот эти такие принципиальные роли мужчины и женщины в семье, мы будем про них говорить. А кто же еще будет про них говорить? Вряд ли про это нам расскажет в каких-то современных фильмах, где все это стерто, и часто женщина выступает как раз такой в мужской роли завоеватель, вот, а мужчина такой весь в расстроенных чувствах, инфантильный, боится принимать решения, все мечется туда-сюда. Вот, и поэтому, особенно для молодых людей, эта тема, мне кажется, особенно актуальной. Ну и плюс я, исходя из опыта людей, как мне приходящих, и из своего скромного опыта 14 лет семейной жизни, конечно, можно какие-то общие моменты указать, и да, для того, чтобы и тем людям, кто собирается только вступить в брак, и тем, кто уже состоит в браке, как мы с Костей, вот, Рита тоже, наверное. Вот.
И у меня вот, трое внуков.
Вот, тем более. Вот для всех, для нас какие-то вот такие моменты, они иногда, знаете, заново открываются. И даже вот те беседы, которые мы проводим иногда для молодых людей, там я приезжал в школу с старшеклассниками беседовал, и ко мне потом подходили учителя, и мы вроде такие там молодежные всякие темы обсуждали, они говорят: «Батюшка, у нас так попало». То есть вот мы прям вот уже находясь там в браке, прям для нас это заново переоткрываются какие-то тема. Так что вот поговорим о мужских и женских ролях, как это сейчас возможно в новых условиях, безусловно, уже там воспроизвести какие-то вещи из Древней Руси, из домостроя уже и не нужно, и невозможно, но принципиальные моменты какие-то важные мы для себя напомним, в том числе благодаря нашему великому и замечательному апостолу Павлу, который прямо на эту тему позволял себе вольно и много высказываться. И благодаря его трудам, которые написаны в его посланиях, то мы можем многие вещи воспроизвести. Вот. И пятая тема, завершающая по семейной тематике, это будет семья, социальный институт, созданный в раю. Вот. Это будет озвучивать Андрей Афанасьев, прекрасно знакомый людям по телеканалу «Спас», он ведущий, и он военкор, вот, который постоянно ездит на Донбасс и ведет оттуда репортажи. Его прекрасно знают, и он сам тоже не чушь семейной жизни. Вот. И хочет немножко поговорить об такой библейской, в том числе, основе семьи. Как Бог замысливал семью. То есть это же райский институт. Это то, что было создано до грехопадения. Семья — это та институция в нашем человеческом обществе, которая была задумана до грехопадения. Это очень важно подчеркнуть, и эту тему будет Андрей Афанасьев развивать. Вот такая будет у нас лекционная часть. Но это не все, что будет на Славянском базаре.
Нет, конечно, потому что у вас, например, в этом году будет очень интересная группа, коллектив музыкальный. Это и называется «Групповая терапия».
Да.
А солист этого коллектива – иерей Глеб Курский. То есть он создал эту группу. Потрясающая философская музыка, потрясающие песни. И я думаю, что они очень как раз перекликаются как раз со всеми этими темами. Это
я
будет
когда
интересно.
Учился на заочном отделении Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, пока меня тут не отчислили, отец Глеб Курский преподавал у нас Священное Писание Ветхого Завета. Я даже ему какие-то зачеты, экзамены сдавал. Так что я буду.
Но отец Глеб, он не просто создал группу, он включил туда свою матушку.
Да, она там
семейная группа.
Да,
это семейная группа.
Поэтому семейная терапия, помимо того, что групповая.
Помимо групповой, еще семейная, и они выступали перед бойцами в зоне СВО, и у них множество песен, причем они такие уже узнаваемые, и самое главное, что музыка, которую они исполняют, она прям вот трогает душу, поэтому это многие люди ждут выступления и надеются, да, вживую услышать, потому что они большинство песен исполняют еще в акустической аранжировке, то есть это просто акустика.
Да, да.
А я вообще сам очень люблю гитару, вот, я сам периодически играю, но не так, как отец Глеб.
Ну, шатер именно вот как раз и нужна акустическая такая обстановка. Mm-hmm. На самом деле я тоже вот познакомилась с отцом Глебом. Мы вот от Российского Союза, от нашего отделения, мы ездим, как будто вот я такой клич дала по артистам, по знакомым, и мы ездим по санаториям в Подмосковье. И для бойцов, которые проходят реабилитацию, вот мы за весну сделали концерт, сейчас просто лето, перерыв, и вот с осени опять начинаю. И группа это они сами как бы попросились, можно нам, пожалуйста, да, и вот их выступление смотрела как реакцию людей, бойцов, ребят, как вот они реагируют на эту музыку. То есть она прям проникает, берет за душу. Ну, то же самое можно сказать, что музыка, она разная, берет за душу. И вот философская, то есть они немножко по-другому, им это помогает переосмыслить то, что они прошли, то, что им дальше предстоит. Поэтому это очень важно, и это надо петь, это надо, чтобы как можно больше людей это слышали обязательно.
А вот если шаг в сторону от нашей магистральной темы сделать, какие у вас свои личные ощущения вот этих встреч с бойцами, которые проходят реабилитацию? Вы же видели их, вы как-то, может быть, не только реакции видели, там, поговорить удавалось, вообще чем-то для вас стало?
Да, сложно как бы, ну, и от того, что просто хочется очень-очень помочь ребятам, поддержать их. У меня и друзья, которые там сейчас там, на передовой, и в разведке, очень многие, да, И, ну, вот пока вот... И когда ты видишь вот тех, по Подмосковью ездишь, по санаториям, и ты видишь людей, они все разные. Кто-то более активный как-то, ну, легче переносит. Вот там один парень был, он молодой совсем, лет 20, да? И казалось бы, что... Ну, как вот для него? У него очень серьезное ранение, и он... Ну, как вот он на это? Он без руки. Но он вот, он так рвался, например, на мастер-класс художественный. Он купил там сам кисти, когда им объявили, что у нас будет мастер-класс художественный, мы будем что-то рисовать. Он купил кисти, он купил свои краски, хотя мы все это привозили. Он очень старался. Он даже преподавателям вот подарил свой шедевр, свою картину с сиренью, которую он рисовал. Еще один был боец, он возрастной, у него дочь взрослая, и он, она у него, кстати, училась в художественной школе. И он, когда, вот, то есть, он, когда его учили, показывали, что надо и как делать, он говорит, да ну что вы, это вообще ничего не получится. А когда он увидел свою картину в завершении, он быстрее звонит дочери, говорит, ты не представляешь, я тебе кидаю, я это сделал сам. И вот эта вот реакция, и вот ты на людей смотришь, и ты понимаешь, кто-то быстрее реабилитируется, скажем так, психологически. Для кого-то нужна помощь и близких своих, и посторонних людей, не только врачей. И просто вот вокруг людей, которые находятся. И от артистов нужна помощь, и от тех, кто занимается каким-то творчеством другим. Культура и искусство – это то, что помогает восстановлению какому-то внутреннему. Духовная беседа обязательно. Потому что психологи, они, ну, не всегда беседа с психологом может нащупать вот именно ту точечку, дернуть за ту ниточку, которая даст толчок на восстановление внутренней психики человека. А вот порой правильно исполненная песня или там... искренне, да, она может дать как раз вот стать тем шагом к восстановлению человека, к его тяге к жизни, потому что многих ты видишь, у которых вот с тяжелыми ранениями у них пропала тяга к жизни, а это очень плохо, и вот здесь надо помогать, конечно, им.
Мне тоже было.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, мы сегодня говорим про фестиваль русского искусства, вернее, славянского искусства «Русское поле». У нас сегодня в гостях руководитель оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова и один из участников фестиваля, священник Николай Конюхов. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Маргарита Железнова, председатель межрегионального отделения Российского творческого союза работников культуры по Центральному федеральному округу и руководитель оргкомитета фестиваля славянского искусства «Русское поле», который, напомню, пройдет 31 августа в Москве в музее-заповеднике Коломенское. И священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, руководитель миссионерской практики Сретенской духовной академии. И мы заговорили перед перерывом про опыт встречи с бойцами, вернувшимися из зоны боевых действий, которые, в частности, проходят реабилитацию в подмосковных клиниках. И, как нам сказала Маргарита Николаевна, в этом году и в рамках фестиваля славянского искусства «Русское поле» будет отдельная секция, площадка, мероприятие, посвященное специальной военной операции через стихи. Ну вот, отец Николай, у вас тоже есть какой-то свой опыт общения с людьми, вернувшимися из зоны боевых действий?
Да, потому что, ну, помимо того, что как священник любой, у нас прихожане, кто-то уезжает, кто-то приезжает, у кого-то дети находятся сейчас в зоне СВО. Вот, но так вот, московские жители, мы в основном, конечно, погружены в информационную повестку и наблюдаем на это немножко со стороны. А, ну, еще год назад так получилось, что у меня у мамы делали операцию небольшую, и нужно было восстанавливаться. После этого как раз в одном из центров, центров трансплантологии московского, который принадлежит Минобороне. И я ее туда отвез. Так получилось, что в этот центр он полностью как раз забит нашими бойцами, которым потребовалось восстанавливать конечности. То есть там делают протезы и ножные, и ручные, и все остальное. И вот когда я туда приехал и просто увидел там большое количество наших ребят на колясках, вот, на костылях или так идут. И просто вот когда я увидел все это, столкнулся с ними, начал там разговаривать, я вдруг понял, что идет война. Ну вот по-настоящему. То есть так ты это и так знаешь, а тут ты это прямо почувствовал. Вот. И меня, конечно, поразило, с одной стороны, то, что, ну, многие из них, мне медсестра, мы с ней обсуждали это все, она узнала меня, говорит: «О, вы же тот, это, с телеканала «Спас», я вас знаю». Вот, и это обычно сразу открывает как-то, стирает грань, и сразу человек, значит, располагается, начинает все рассказывать. Вот она нам говорит, что, во-первых, большая, ну, где-то, говорит, около 20-20% ребят, которые восстанавливаются, получают какой-нибудь протез ножной, возвращаются обратно в зону СВО. И она говорит, что они говорят: ну а что, там наши ребята остались, что мы здесь прохлаждаемся.
Да-да-да, есть... они очень хотят вернуться, очень многие, я тоже с ними, они ждут, вот как только они получат, все, научатся ходить, руки, и на любую специальность, да, но лишь бы вернуться к своим.
Она говорит: у меня там друзья... Угу. Мне перед ними даже немножко стыдно. Я тут лежу в уютной, да, кроватке, гуляю, а у них там сейчас над головами снаряды летят.
И это они... говорит человек без руки или без ноги.
Да, 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 да. То есть они абсолютно говорят: давайте, а когда можно будет уже ехать? Им говорят: подождите, вам еще нужно там... Нет, нет, нет. То есть вот они прямо рвутся, и вот... Ну, то есть четверть, это очень большой процент.
Процент большой.
Хотя им положено... ротация, они могут после этого уже не возвращаться. То есть вот меня это, конечно, поразило, и местные сами, вот медсестры, они, ну, со слезами об этом говорят. Вот. Потом часть бойцов, вот они там в коридоре столпились, вот, что-то шутят, смеются, как-то так друг друга поддерживают, этот дух братства. Конечно, да, это тоже поражает. Но там есть и моменты, когда тяжело. Вот медсестры мне тоже рассказывали, когда молодые ребята узнают, что будут ампутировать там какую-то ногу. И вот молодому человеку, ему, конечно, достаточно тяжело пережить, принять. И, конечно, там вот те люди, которые трудятся, прямо низкий им поклон. И я прямо, да, сказал, что давайте там имена персонала, чтобы помолиться за этих медсестер, этих врачей, психологов, которые общаются с ребятами. И, безусловно, в этом плане Русская Православная Церковь всегда оказывает максимальную духовную поддержку. И мы стараемся и по госпиталям ходить, и есть священники, которые приписаны прямо к больницам, особенно во многих, где есть уже часовня или комната какая-то, да, приспособленная под храм, то там батюшки все время приходят, общаются, поддерживают. И тут должна быть всесторонняя поддержка. Вот Маргарита сказала, что там не всегда только там психолог, допустим, может справиться. Это очень верно. То есть тут нужна всесторонняя поддержка. И очень радостно было, я увидел, когда ходил по больнице, ну, объявление, что вот завтра приезжает такая-то группа. Ну, не буду говорить, какая, но неважно. Вот наша, российская, достаточно знаменитая эстрадная группа. А в еще один день артист приезжает, там какой-то показывает. И это так важно, что люди не чувствуют себя брошенными, что такую поддержку, в том числе от знаменитых людей, для них, конечно, безусловно, это важно. Вот. Поэтому и на фестивале, и на, в том числе на нашей площадке «Славянская слобода», будет эта тема и освещаться, и в том числе будет вот Андрей, который буквально ездит постоянно, будет об этом говорить. И в том числе эта группа, которую мы сказали, групповая терапия с отцом Глебом, они будут петь, угу, такие патриотические песни, которые будут поддерживать, в том числе, надеюсь, тех ребят, которые сейчас лежат в госпиталях.
А вот к вопросу как раз о поддержке бойцов и вернувшихся, тех, кто сейчас на линии боевого соприкосновения. И на самом деле всех жителей приграничных территорий, которые сейчас напрямую на себе испытывают все тяготы военного времени. Сейчас много, слава богу, мероприятий, то тут, то там, вот направленных на поддержку бойцов СВО и беженцев, и одновременно понимаешь, что всегда есть опасность такие вещи как бы насадить сверху казенно, вот надо поддержать, давайте сделаем площадку. И всегда хорошо, когда это прорастает снизу как потребность. И мы видим это, вот какой колоссальный отклик у людей на трагические события в Курской области сейчас произошедшие. Вот недавно на «Волнах Радио Веры» мы говорили с теми, кто непосредственно вот мониторит информацию, и рассказывали о горячей линии, которую церковь открыла именно для помощи Курской области беженцам. И вот в первые три дня, когда эта горячая линия открылась, на которую можно было звонить с просьбами о помощи и с предложением помощи, поддержки, количество позвонивших с предложениями помощи было в два раза больше, чем количество просьб о помощи. Это показатель того, как действительно очень многие, едва ли не вся страна, откликнулась. И вот, возвращаясь к фестивалю, и к поддержке, и к вашей секции, вот вы видите, что это, вероятно, все-таки растет снизу как потребность. Вот как это выглядит?
Ну, вообще наш фестиваль, как оказалось, да, он совершенно, ну, он связан в любом случае, потому что мы межрегиональный фестиваль, и у нас участники со всей России, со всех регионов. И вот прям сразу в 22-м году мы ощутили, что уже пошла военная операция, началась тем, что у нас, ну, приграничные области, вот Белгородская и так далее. То есть те, кто к нам ежегодно приезжал, мы уже, вот я за столько лет уже очень многих знаю, и они не приехали, потому что кто-то уехал, кто-то переехал, кто-то не смог уже. В то же время у нас, например, сейчас приезжают уже, в прошлом году приезжали из Донецкой, из Луганской области, приезжают из Запорожской, из Херсонской области, приезжают участники, начали приезжать. Для них это очень важно. Вот у нас, я разговаривала с руководителем белгородской делегации в прошлом году, и я как раз говорю, ну, как вы прям такой большой. Они, ну, возьмите нас всех, пожалуйста. Вы понимаете, говорит, мы к вам приезжаем, мы хотя бы несколько дней без обстрела. Это просто, вот знаете, вот так трогает. А ведь у нас сейчас Курская область, Белгородская, Воронежская, Краснодарский край, вот вся вот эта вот полоса, она как бы, и, конечно же, мы одна семья. Вот фестиваль реально – это одна семья, потому что очень многие приезжают не первый год. Я многих знаю коллективы, например, которые ездят уже там с 14-го, с 13-го года, и попробуй их не возьми. Они, нет, мы должны быть, и так далее. Все. То же самое мастера, семьи у нас.
Рит, сказали по поводу того, что вот приезжают там с Белгородской области, из Донецка, с Луганской. Меня поразило то, что вот сейчас в тех скорбных событиях, трагических, которые происходят в Курской области, там же трудятся волонтеры, и приезжают волонтеры из Донецка и с Луганска. То есть люди, которые сами вот познали горе, которые жили, да, вот просто вот под обстрелами, которое для них это уже стало чем-то абсолютно привычным. У меня знакомый рассказывал, когда он приезжал как раз в Донецк, и он там с местным ездит, бас, там что-то прилетело, он, говорит, даже особо не отреагировал. То есть мы там просто уже, значит, у нас волосы зашевелились, мы там испугались, он такой говорит, а это нормально, там в соседнем районе ПВО работает, там сбило, все нормально. То есть ехать дальше. Они уже по звуку определяют, что им. И эти люди, которые, да, могли бы стать запуганными, эгоистичными, что вот нас обижают, мы в таких тяжелейших условиях живем, не до жиру быть бы живу, кому нам помогать, когда у нас самих проблемы. Нет, это люди с огромным сердцем, которые сами, когда случилась беда в соседних регионах, они уже воспринимают это абсолютно как свое, они приехали, я смотрю, вот там один, там волонтерское движение из Донецка, сейчас помогает беженцам в Курской области. Для меня это прям, знаете, было таким открытием, и я прямо трогательно для меня. Мое сердце сжалось, так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, и Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета фестиваля славянского искусства «Русское поле», который пройдет 31 августа в музее-заповеднике Коломенской. Вот много нам отец Николай рассказал про то, что будет посвящено на фестивале семейной теме, площадке специально, за которую отвечает Сретенская духовная академия, и ваши преподаватели, коллеги будут там выступать. Я вот о чем подумал. Среди людей, говорящих о семье, много молодых. Но если нас с вами тоже считать, в общем, не старыми,
значит,
Иаков Белый Кругляков тоже, в общем, совсем не старый священник. Есть, конечно, такие вот уже классики семейной темы, как отец Андрей Юрьевич и матушка Ольга, или отец
Павел.
Павел Гумеров, но тоже, в общем-то, не старцы. А всегда интересно, помимо всего прочего, посмотреть на опыт пар, которые вместе прожили 30, 40, 50 лет. И почему я об этом сейчас говорю, хочу вас спросить об этом. Вот мы сегодня, у меня такое ощущение есть, встречаем среди молодых людей такое представление, что ну вот есть там условные бабушка и дедушка, да, и за всю жизнь кажется, что они уже настолько... как бы к характеру друг друга привыкли, что как бы не замечают. А со стороны смотришь, думаешь, ну, два человека, оба со скверным характером, там, друг на друга ругаются, шипят, ворчат, а столько лет вместе прожили. И у молодого человека возникает вопрос, а зачем это надо было делать? Ну, можно же было развестись, разойтись, зачем мучиться всю жизнь было? И в ответ на это люди вот того самого возраста золотого отвечают, да нет, это мы так любим друг друга. Или про них говорят, ну, они так любят друг друга. Но молодой человек этому не верит. Как так? Нет, так не любят. Это они просто терпели, вот то самое, о чем вы говорили. И, наверное, вот не поймешь, пока сам не доживешь до этого возраста с одним человеком столько лет. Или нет? Вот что бы вы такому молодому скептику ответили?
Знаете, мне супруга рассказывала, что у нее бабушка с дедушкой жили вот тоже как раз очень много лет вместе. И вот дедушка Ваня, по-моему, его звали, никогда не позволял себе, допустим, покритиковать стряпню бабушки. То есть вот она ему что-то давала, там, говорит, я даже не знал, ему вкусно или нет. Но он всегда благодарил и с любовью прямо говорил, спасибо тебе огромное. Причем она, может быть, там где-то что-то пересолила или еще что-то. Ну, бывает у всех хозяек какие-то ошибки. Но он не считал вот это достойным сделать свое любимое, дорогое замечание. Вот мне кажется, это дорогого стоит, потому что терпеть еще раз, вот когда и молодые люди в этом плане тонко чувствуют, что люди живут вместе, но там любви-то нету уже как таковой. То есть есть привычка некая, есть какие-то обязательства. Мне есть просто прихожане, которые приходят и там половина, может, даже 80% исповеди посвящена, как тяжело с ним или с ней жить. И как ужасно, и вот как он меня не понимает, и он там обижает все. И поэтому есть пары, которые долго живут в браке, у которых тоже есть проблемы, которые могут иногда ругаться, но там есть самое главное, там живет Господь Бог, там живет любовь, а Бог, мы знаем, что Бог — это и есть любовь, и поэтому там люди, они все равно, их жизнь, она светлая, и люди приезжают скорее погреться, как около костра. То есть вот я вспоминаю, как бабушка с дедушкой, у обоих было достаточно... Ну вот у меня дедушка и жив до сих пор, ему 94 года, а бабушка уже, к сожалению, умерла, я очень по ней скучаю. И когда мы к ней приезжали, у них очень были высокие, так скажем, отношения. Но как бережно, допустим, дедушка относился к бабушке, он ее назвал мадам, вот, и просто меня поражало, то есть насколько он галантно периодически за ней ухаживал, как вот он там говорит, ну все-все-все, там хватит тебе там работать, все, и тебе пора уже отдыхать, то есть какая-то вот такая история, никогда бы не сказал, что вот эти люди там живут, потому что им некуда деться, или потому что они привыкли, то есть понятное дело, что все эти вещи есть, но прямо чувствуется вот эта любовь. И мне очень надеюсь, мы с женой периодически шутим, что вот мы там, когда будем уже дедом с бабкой, чтобы мы были заправскими дедом с бабкой, чтобы нам приезжали там, внуков давали, вот, но мы какое-то время с ними сидели, а потом отдавали и вместе куда-нибудь ехали отдыхать, говорит, наконец мы уже всех воспитаем, сможем нормально вдвоем вместе тусоваться. Вот, есть такие у нас влажные мечты.
Знаете, но вот все-таки еще не могу на одну тему вас не спросить. Мы так как-то, получается, немножко нивелируем терпение как добродетель. Вот типа либо терпение, либо любовь.
Не-не-не, это все связано. Просто ты когда любишь, тогда и терпишь. И терпение — это не такое, что сжав зубы, как бывает часто, что «ну, как же ты меня достал, ну...» Вот знаете, какая-то обреченность, куда я могу деться? Вот мне прихожанка так и сказала: «Батюшка, а какой у меня есть выбор?» То есть не то, что она выбирает быть с этим человеком, понести его недостатки, потому что у всех они есть. Потому что постепенно ты в семье человека любишь уже целиком, не разделяя его, что вот эта часть нет, типа я устраивает, а вот эта часть нет. Вот как Господь на нас смотрит. Он нас любит целиком. Он не то, что там вот иди, Кость, стань святым, как твой небесный покровитель, а потом так и быть, приходи ко мне гулять по воде со мной. Не так. То есть сначала Господь принимает человека целиком, который к нему приходит. Вот, он его утешит, обогреет и все, и поможет преодолеть то злое, что в нем есть. А вот когда человек живет с другим, просто не принимая, то есть он по правде не терпит. Это называется такой есть термин в психологии — отложенная месть. То есть человек, он не прощает. Он просто вот, как бы у него такая безысходность, его поставили в такие условия, ну, он сам себя поставил в такие условия, что он никуда не может деться, и это подожди у меня еще.
Вот. То есть, иными словами, терпение – это не выбор, грубо говоря, оставаться с этим человеком или уходить. Это не всегда такой выбор. Терпение – это еще выбор, как относиться к этому человеку, да, оставаясь с ним. Через принятие или через эту самую отложенную месть.
Добродетель, терпение, она связана с добродетелью смирения, когда ты с миром принимаешь обстоятельства, в том числе и людей, в том числе и дефекты личности второй половины.
Да, и их недостатки, конечно. Это уже все зависит от действительно от любви, которая у этой пары. И вдвоем, как бы, правильно мы говорим, характеры могут быть, ну, взрывные просто, но они не могут друг без друга. Да. Они будут кричать, ругаться, но они будут вместе. Да, но они будут вместе. И если кто-то со стороны на вторую половину что-то там скажет, как-то обидит, вторая вот эта вот половина за своего мужа или за свою жену просто вот вступится мгновенно.
Как Антон Макарский однажды у нас в программе, они с Викой Макарской были вдвоем, он сказал про их семейную жизнь, говорит, да, иногда, ну, говоря про супругу, иногда хотелось убить, но развестись никогда.
Да-да-да, точно.
Но это вот серьезно, когда люди понимают, что у них такое вот совместное, ну, действительно, вот как, ну, как свою руку можно отрубить? То есть это ты настолько чувствуешь,
всё и дело,
что это часть тебя, да, твоя часть может болеть. Вот у меня голова болела сегодня с утра. И я не думал прибегнуть к гильотине. Какой-то совсем радикальный способ. Вот, то есть есть все-таки цитарамон там или еще что-нибудь. Каким-то образом ты можешь свою голову полечить. Поэтому если в семье есть нацеленность менять себя ради второго человека, а не менять его под себя, то тогда все будет хорошо. Вот мы, кстати, на площадках будем это обсуждать, в том числе про это.
Кстати говоря, если вы приедете и пройдете по площадкам, то вы увидите эти семейные пары, ведь многие же к нам приезжают целыми семьями, муж, жена, дети, а в этом же году еще и семейные ансамбли полностью.
А что бы это будет? Это они будут петь, танцевать, читать стихи?
Нет, это у нас номинация как раз семейные коллективы, мы их жюри отбирало, лучших из лучших. Это вокальный конкурс у них, так что они выступают, поют всей семьёй.
Семейный хор будет.
Да, семейный хор.
Ой, слушайте, у меня в школе были вот девочки, они сейчас есть кризинер, и там у них и мама поет, и три дочери поют, а папа играет на музыкальном инструменте.
Вот.
Они как выступят, так это просто вообще сказка.
А на мастера? У нас же сколько мастеров, которые передают из поколения в поколение свое умение, угу. свои навыки, вот этот уникальный какой-то промысел. И они приезжают, вот я знаю, у нас из Питера приезжают, из Нижегородской области приезжают, прям семейные уже семейные мастерские. У нас вообще очень много семей. В этом году у нас практически на каждой площадке, вот, ну, я так уже знаю за столько лет, у нас получается где-то все равно есть семьи. Все равно они есть. Многодетность. У нас даже многодетные в этом году тоже есть, будут представлены.
Это замечательно.
И артисты, да, вот вообще, конечно, тема многодетности. Ну и вообще вот мы взяли вот год семьи, и когда я думала, вот, что делать на гала-части, как показать, как вот год семьи, не просто вот, чтобы вышел муж, жена, спели, да, ну как-то, как правило, а мне захотелось передать... и показать людям, что вот эти наши русские традиции семейные, они во многом вот как были оттуда, и они вот переходят и в нашу жизнь, и они есть. Да, может быть, не в том объеме, как это было раньше. Наши семейные традиции – уважение к старшим. Ну, например, да? Ведь не просто же так раньше на Руси вся семья жила в одном доме. Бабушка с дедушкой, вот тебе сын с семьей, со своими внуками, вот тебе дочери там и так далее, и так далее. Это не просто так вот они либо селились прямо на одном участке, там дома себе тут же, но они все были вместе. И это важно, потому что когда молодые уходят, там в поле уходили, там на работу, кто занимался детьми? Бабушки, дедушки. А ведь сейчас у нас все бабушки и дедушки, ну, такие, как и я, да, например, они все заняты, они работают. А с детьми, с внуками, кто будет передавать вот это все внукам? И вот эта проблема-то, она у нас и существует, поэтому надо показать, что русский человек, он силен именно своим прошлым, которое нужно сохранять, оберегать и передавать. Поэтому у нас и площадки, они как бы, и во многом они и затрагивают семейные темы и героическая тема. Потому что вот, например, на двух площадках у нас сразу будет тема нашего великого полководца, у которому юбилейные даты, там он угу. и юбилейная дата, что он стал генералиссимусом российским, и благодаря ему...
Суворов?
Да, да, да. Угу. Да,
конечно,
да.
У него в этом году.
Да, юбилей. Александр Васильевич Суворов. И, между прочим, там у него сразу много юбилейных дат.
А сколько ему лет?
Ну, по одним источникам ему...
200?
Да, нет, больше. 225 лет – это лет. Перехода Суворова через Альпы, кстати mm-hmm. говоря. Это он уже был полководцем.
То есть Суворов перешел через Альпы в год рождения Пушкина.
Да.
Потому что у Пушкина был юбилей 225 лет в этом году.
Да, 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 да. Вот. Но помимо этого, смотрите еще, Суворов практически Крым, Тамань, все, и Екатерина подписала манифест, опять юбилейный это год. У нас mm-hmm. получается. То есть все очень много связано с Суворовым. И генералиссимуса ему дали тоже в юбилейный год. Но они там все близко, поэтому там 225, 220, 230. Ну, в общем-то, все эта тема Суворова, она будет. У нас будет реконструкторская площадка с суворовцами. Будем там воспроизведем такие баталии театрализованные, французы, суворовцы и так далее. И будем готовить рекорд, как всегда.
Так, какой в этом году?
Самая большая суворовская каша.
А, ну вот. Но это даже больше и лучше.
А, кстати говоря, я вас приглашаю на площадку на эту, национальная кухня.
Я очень люблю поесть. Прям, по мне видно.
Прям с самого утра. Потому что наш знаменитый шеф-повар Олег Ольхов... будет готовить монастырскую кухню прям вот.
Какого это числа?
31-го.
А, поста уже не будет.
Поста так нет. Что... Нет.
Ну что ж, дорогие друзья, в последний день лета приглашаем вас отпраздновать его на фестивале «Русское поле». Я очень благодарю наших сегодняшних собеседников. Спасибо огромное. Маргарита Железнова, председатель межрегионального отделения Российского творческого союза работников культуры по Центральному федеральному округу и руководитель оргкомитета фестиваля славянского искусства «Русское поле». И священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, руководитель миссионерской практики Сретенской духовной академии, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер», рассказывали про фестиваль «Русское поле» и про разные другие темы. Я напоминаю, 31 августа в музее-заповеднике Коломенское фестиваль пройдет. Я вас еще раз благодарю за беседу. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».